Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня день памяти святителя Филиппа, митрополита Московского, возглавлявшего русскую церковь при Иване Грозном. Поначалу царь любил праведника. Собственно, он и способствовал возведению Филиппа на митрополитчью кафедру. Но, как известно, между любовью и ненавистью один шаг. По его же царскому приказанию святой и задушен был Малютой Скуратовым.
Тебе, Господи, Троическое явися поклонение, родителям могла свидетельствовать Тебе, возлюбленного Тя Сына именуя, и Дух в виде голубине, известно ваше словесе утверждение, я Боже, и мир просвещай слава Тебе.
Святитель Филипп, митрополит Московский, в миру Федор, происходил из знатного боярского рода Калычевых, занимавших видное место в Боярской думе, при дворе московских государей. Родился он в 1507 году. Что может быть привлекательнее для молодого человека, чем почет, слава, богатство, власть? Однако жизнь в Москве угнетала юного Федора. Его душа жаждала иноческих подвигов и молитвенного уединения. В конце концов, он так и поступил. Не прощаясь с родными, тайно, в одежде простолюдина, покинул Москву и некоторое время укрывался от мира в деревне Хижи, близ Онежского озера, добывая пропитание пастушескими трудами. Жажда подвигов привела его затем в знаменитый Соловецкий монастырь на Белом море. Там он исполнял самое трудное послушание. Рубил дрова, копал землю, работал на мельнице. После полутора лет искуса игумен Алексий, по желанию Федора, постриг его в иноческий чин, дав новое имя Филипп. Ну и далее. Жизнь не легче. Сначала игумен Алексий посылает его на послушание в монастырскую кузницу, где святой Филипп работает тяжелым молотом, сочетая труд с непрестанной молитвой. Затем трудится он на монастырской пекарне, после чего, по благословению игумена, Филипп некоторое время проводит в пустынном уединении, внимая себе и Богу. В 1546 году Филипп уже возведен во игумена Соловецкой обители, где оставляет о себе добрую память, два построенных им величественных храма. Трудился настоятель монастыря, как вспоминает его монашеское братье, как простой строитель, помогая класть стены Преображенского собора. Здесь же, под северной папертью церкви, заранее скопал себе он могилу, рядом с могилой своего наставника, старца Ионы. Святой Филипп любил удаляться на безмолвие, в глухое пустынное место за две версты от монастыря, получившее впоследствии название «Филипповой пустынью», и проводить время в полном молитвенном уединении. Но Господь готовил святого угодника для иного служения. В Москве о соловецком отшельнике вспомнил, любивший его когда-то в отроческие годы, Иоанн Грозный. Царь надеялся, что найдет в святителе Филиппе верного сподвижника, духовника и советника, который по высоте монашеской жизни ничего общего не будет иметь с мятежным боярством. Святитель долго отказывался возложить на себя великое бремя предстоятеля русской церкви. Духовной близости с царем он, мягко говоря, не чувствовал. Но Грозный настоял, и 25 июля 1566 года Филипп был возведен в московский митрополит. Надо сказать, что в тот исторический период русская церковь была в каноническом плане на положении примерно таком же, как и сегодня наша украинская церковь Киевского патриархата. Как вы помните, в 1448 году русская церковь под покровительством светской власти в лице великого князя московского Василия II признала себя автокефальной, то есть самоглавной, не зависящей от какого бы то ни было над ней стоящего сверхнационального авторитета, в частности, от Константинопольского патриарха. Найден был и повод. Дело в том, что Константинополь трепетал под угрозой турецких завоевателей и пытался заручиться военной поддержкой Рима. Папа Римский был вроде как и не против, но поставил в качестве условия объединение Восточной и Западной церкви, естественно, под началом Рима. Деваться было некуда. Восточные епископы во главе с константинопольским патриархом Иоанном VIII Палеологом были согласны, и на состоявшемся в Ферраро-Флорентийском соборе 1439 года подписали ряд вероучительных уступок Рима-католикам. Но дело в том, что подписать-то подписали, но никто, похоже, не собирался их реализовывать. Да и сама уния фактически не состоялась. Через 2-3 года это уже стало ясно всем. Тем более через 9 лет о Ферраро-Флорентийском соборе только вспоминали с горечью, мол, как таковой вообще мог состояться. Но именно через 9 лет после неудавшейся попытки с унией русская православная церковь откололась от Константинополя. Поэтому суп отдельно, а мухи отдельно. Процесс отпочкования, так сказать, молодых церквей от родительских церквей, в общем-то, нормальный, и не надо ему искать никаких оправданий, но болезненный. Зачем же надо оправдываться, если древние каноны церкви прямо предписывают, дабы границы церковного управления совпадали с государственными границами? Но, как часто бывает в истории, церковь и мать не желает отпускать в самостоятельный путь дорогу свою младшую церковь-дочь. Но остальные церкви, как правило, поддерживают родителей, независимо от их правоты. Другими словами, аж 141 год все православные церкви мира не признавали автокефалию русской церкви и считали ее неканоничной. Это, конечно, не трагично, но неприятно, по себе знаю. Ну, разве что константинопольские патриархи, осуждая русское духовенство и клеймя их расконниками, не опускались до кощунственных заявлений и действий, как это практикуется сегодня по отношению к киевскому патриархату. Мол, ваши таинства недействительны, и после ваших крещений надо перекрещивать, после венчания перевенчивать и так далее. Это уже ноу-хау современной РПЦ. И тем не менее, митрополит Филипп в мировом православии считался раскольником, возглавляющим раскольническую русскую церковь. Об этом сейчас не принято говорить, но это было именно так. Но эта неприятность для святого Филиппа была пылью в сравнении с той бедой, которую олицетворял в себе царь Иоанн Грозный со своими опричниками, среди которых было много просто садистов-убийц, давно очерствевших в безнаказанном кровопролитии. Остальных можно было отнести к разряду закоренелых мздоимцев-грабителей. Самая большая беда в кавычках Филиппа заключалась в том, что он был человеком святым и поэтому не мог не обличать царя. Но любой из нас понимает, чем это чревато, особенно применительно к особе Иоанна Грозного. Хотя поначалу царь терпел обличение Филиппа. Слишком высокий авторитет был у святого. Иоанн Грозный, как и большинство диктаторов, подобных Ироду, Гитлеру, Сталину, страдал паранойей. Ему казалось, что вокруг него сплошные заговорщики. Ну и, соответственно, таковые постоянно находились. Палачи работали, так сказать, без выходных. Особенно этим ознаменованы 1567-1568 годы. Раскрыт был новый заговор. Бояр. На защиту невинных встал митрополит Филипп. По-другому святой поступить не мог. И этим, естественно, подписал себе смертный приговор. Грозный в гневе сказал: «Нам ли противишься? Увидим твердость твою. Я был слишком мягок с вами». Казни следовали одна за другой, и, по идее, вот-вот на плахе должен был оказаться святой Филипп. Но Грозный захотел соблюсти канонический порядок, устроил суд в присутствии Боярской думы. Все как положено. Нашлись и лжесвидетели, глубокой скорби святителя, это были иноки из возлюбленной ими Соловецкой обители, его бывшие ученики и постриженники. Святого Филиппа обвиняли во множестве преступлений вплоть до колдовства. Последовал приговор о пожизненном заключении в темнице. Но заковали в цепи святителя не сразу. Заставили его служить литургию в Успенском соборе. Это было 8 ноября 1568 года. В середине службы в храм ворвались опричники, всенародно зачитали соборное осуждение, порочившее святителя, сорвали с него архиерейское облачение, одели в рубище, вытолкали из храма и на простых дровнях отвезли в Богоявленский монастырь. Мученика долго томили в подвалах московских, ноги старца забивали в колодки, держали его в оковах, накидывали на шею тяжелую цепь. Затем отвезли в заточение, в Тверской отрочь монастырь. И там уже, год спустя, 23 декабря 1569 года, святитель принял мученическую кончину от руки Малюты Скуратова. Так умер святой. Святой для нашего народа, а для остальных православных мира – раскольник. Но ненадолго. Ровно через 20 лет, в году 1589, московская митрополия будет преобразована в патриархию, и ее автокефалия будет признана всеми остальными поместными церквями.
Нехай будем благословенными, Господи, ныне и до веку. Нехай будем благословенными, Господи, ныне и до веку. Нехай буде ім'я Господнє, благословенне, благословенне, вік нині і до віку до віки.
Вторая тема, обсуждаемая в кафедральном соборе Сретения Господня – язык Библии. «Вначале сотворил Бог небо и землю», – начинает свое повествование бытописатель. У неподготовленного читателя уже в этом первом коротеньком предложении спрятаны аж два камня преткновения. Мол, разве планета Земля появилась раньше других планет и звезд? Отнюдь. Научное знание свидетельствует о том, что многие другие космические тела намного старше нашей с вами планеты. Насчет неба, то оно вроде как, если его понимать как пространство, то можно было бы еще и согласиться. Однако в той же Библии несколькими строками ниже сказано, что небо сотворено Богом во второй день и названо, как ни странно, твердью, точнее шатром. «И создал Бог твердь и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. Назвал Бог твердь небом». Так все-таки вначале Бог сотворил небо или на второй день? На самом деле, это кажущееся противоречие происходит от незнания языковых особенностей древних текстов Священного Писания. Дело в том, что Когда в Библии встречаются два антонима, два противоположных по смыслу слова, соединенных союзом «и», эти противоположности не означают «это» и «это», означают все, что между двумя этими полюсами расположено, все, что может быть описано этим полярным противопоставлением. Небо и земля – это две противоположности, говорящие о том, с чего творение состоит. При этом земля на протяжении всей Библии будет символом материального мира, этой жизни, а небо будет всегда символом духовного мира, мира нематериального. И тогда эта фраза «вначале сотворил Бог небо и землю» будет означать, что Бог сотворяет все, всю Вселенную. Начинается все с какого-то первого начала, нуля, первичного взрыва, о котором говорит физика. Весь материальный мир начинается из этого первого клубочка. Но при всем при этом в творении есть некое духовное содержимое. Все творение Божие имеет эту двойную природу. Оно содержит в себе и небо, и землю. Но не то небо, о котором будет сказано дальше, что есть вода, которую Бог собрал ниже тверди, и это моря и океаны, а есть вода, которая собрана выше тверди. А небо – это граница между тем и другим. То есть земная атмосфера, которую мы именуем небо, либо голубым, либо облачным, появилась во второй период творения. А небо как духовный мир, или как все то, что находится между небом и землей, означает абсолютно все, весь мир, всю Вселенную, которая и есть соединение неба и земли. Как вы, очевидно, уже убедились, вопрос языка Библии – это серьезнейший вопрос. Во-первых, текст писался не 100 и не 200 лет назад, ему уже несколько тысячелетий. Да, собственно, если бы даже и сейчас, в 21 веке, кто-либо из нас решил описать космогенез, процесс сотворения мира Богом. Но вот вообразите, если бы любому из нас Бог открыл бы картину возникновения и развития космоса, и мы бы все это своими глазами увидели и пережили, а потом сели писать. Или щелкать по клавиатуре, на компьютере текст набирать. Хватило ли у нас бы для этого языка, слов, которыми мы с вами пользуемся? Вряд ли. Но если писать таки надо. Бог открыл нам некую истину о творении мира и повелел записать. Вот что мы будем делать в этом случае? Наверное, мы попытаемся увиденное изложить тем языком, которым мы на сей момент владеем. Представляете, какая-то трудная задача. Мы вынуждены будем всенепременно использовать слова, непригодные к тому, чтобы ими описывать то, что реально происходило. Физикам немного легче. Они понапридумывали всякие термины. Но если текст будет составлен коллективом ученых, простые люди его не смогут прочитать, вернее, ничего не поймут. Даже мы с вами, не говоря о людях, живших в древности. А задача бытописателя как раз и заключалась в том, чтобы текст был предельно ясным и для ученого, и для неграмотного, и для старика, и для ребенка, и для людей, живших 3000 лет назад, и для человека, который будет жить после нас, скажем, 1000 лет через 5. Значит, приходится использовать языковой механизм, позволяющий обычными, обыденными словами описывать нечто необычное, необыденное, сверхъестественное. Это язык символов, это язык мифа. Слово «миф», которое у каждого из нас на слуху, очень пострадавшее слово – пострадавшая тоже от советской власти. Атеистическая пропаганда использовала его совершенно не по назначению, как волк-котенка в мультике «Ну, погоди». В результате слово «миф» стало восприниматься большинством обывателей чуть ли не ругательством. Миф – это, мол, россказнь, обман, небылица. На самом же деле миф – это очень серьезное понятие. Миф – это особый язык, жанр, когда некое содержимое очень-очень серьезное излагается тем языком и средствами, которые не предназначены для его изложения, где нагрузка на слова гораздо больше той, которая обычно за этими словами стоит. А подчеркивается это иногда некоторыми дополнительными языковыми средствами типа метафор. Такого в Библии очень много. Метафор, языкосравнений, идиом, иногда гипербол, самых различных языковых средств. Вот и здесь люди читают об этих днях творения и думают, что-то здесь не то. Но, как мы уже говорили с вами, слово «день» для человека, который писал эти строки Библии, вовсе не означал промежуток времени от восхода солнца до захода. В поисковике, посмотрите по Библии, слово «день». Это слово встречается много раз именно в значении как некий промежуток времени, как некий интервал, в котором что-то происходит, в котором совершаются некие события. День исхода евреев из Египта, например. Это ведь не просто световой день, когда народ поднялся и вышел из страны рабства. Вовсе нет. День исхода – это вся продолжительность события. И примеров таких очень много, потому что на языке Библии слово «день» означает вообще промежуток времени. Причем то, что день – это не часы между восходом и заходом солнца, в Библии подчеркнуто дважды, и в Ветхом, и в Новом Заветах. «Не должно быть сокрыто от вас, возлюбленное», пишет апостол Петр, цитируя псалмопевца, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Другими словами, у Бога, который находится вне времени, времени отчитывается этими нашими единицами измерения. Бог не пользуется терминами «тысячелетие» или «миллиард лет». Он говорит «один день». А для нас этот день может быть нагружен этими самыми миллиардами лет. Потому что у Бога день означает на самом деле просто существование времени. Коли речь идет о сотворении материального мира Богом, и раз он материален, значит, он принадлежит времени. Бог начал творить, а значит, с этого момента время пошло. А его можно отсчитывать чем угодно. Ну вот хотя бы этими же днями, за которыми стоит какой-то промежуток времени, некоторая эпоха, в которую нечто происходит. Ну и как мы уже говорили с вами, мы видим, как все творение мира разделено на некоторые этапы, последовательно усложняющиеся. Творение развивается во времени, последовательно усложняясь. И это очень даже соответствует тому, что мы знаем из науки. В первой главе потрясает, как мы уже подчеркивали с вами, прежде всего то, как совпадает то, что описывает Библия, с тем, что наука физика открывает только вот сейчас. Насколько последовательность космогенеза соответствует все более и более новым нашим знаниям об этом процессе. И чем больше наука узнает, тем больше она открывает то, что описано в первой главе «Бытия». И, конечно, человек, который писал этот текст по вдохновению от Бога, не мог об этом узнать никаким иным способом, кроме как откровением от Бога. Можно возразить, мол, такие-то авторы пишут, что примерно такой же миф существовал, скажем, в Шумере до Библии. Ну, что из этого? Это значит ровно то, что Бог открывал эти знания человечеству еще до библейского повествования. Но именно Бог открывал Сам человек додуматься до такого никак не мог. Это вне всякого сомнения. А следовательно, Библия содержит в себе откровение самого Бога. А когда оно было провозглашено, в какой момент человеческой истории, это не имеет ни малейшего значения. То, о чем мы с вами говорим на последних воскресных беседах, может показаться не очень актуальным. В самом деле, любой из настоящих здесь в храме человек верующий, даже, быть может, с большим религиозным опытом. И какие-то тонкости космогенеза для нас, а не нам надо голову забивать подробностями, явно не относящимися к реальным потребностям наших душ и телес. Но это так кажется только до тех пор, пока мы по-настоящему не приступили с вами к нашей миссии проповеди Евангелия, которую обязаны нести все мы, каждый христианин, независимо от возраста и положения. И вот когда начинаешь нецерковному человеку говорить о Библии, разговор зачастую заходит в тупик, потому что буквально ее смысл людьми воспринимается как нечто примитивное и одновременно неудобовразумительное. С трудом прочитав несколько библейских страниц, большинство читателей, к великому сожалению, закрывают Священное Писание навсегда. И это наша с вами вина. Людям нужна помощь, их нужно обучить тому языку, на котором написана Библия, дать ключ к открытию Слова Божия. И, конечно же, разрушить все преграды и барьеры, комплексы и стереотипы, воздвигнутые десятилетиями атеистической пропаганды на пути божественного откровения. На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.